Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
На саммите «Большой восьмерки» в Японии обсуждаются глобальные проблемы, в том числе проблемы глобальных климатических изменений. Возможно ли договоренность о совместных действиях? Вашингтон и Прага заключили соглашение о дислокации в Чехии американского противоракетного радара. Как поведет себя Москва? Эксперты считают, что в России формируется не одна, а две партии власти. Какие основания имеют под собой новые кремлевские политические проекты? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 8 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. На саммите «Большой восьмерки», который проходит в Японии, лидеры 8 индустриально развитых стран сегодня провели совместное рабочее заседание. Обсуждаются рост цен на нефть, опасность мирового продовольственного кризиса, проблемы борьбы с коррупцией и проблемы глобального потепления. Сейчас о том, как прошел сегодняшний день, на саммите расскажет корреспондент «Радио Свобода» Данил Гальперович.
Курорт Тояко на японском острове Хоккайдо во вторник обзавелся 8 деревьями, посаженными бесплатно. Их сажали лидеры стран «Большой восьмерки» после совместного фотографирования и перед тем, как начать первое пленарное заседание саммита. Пока жены глав 7 государств в рамках своей программы ходили на местный продуктовый рынок, их мужья и германский канцлер Ангела Меркель говорили о мировом рынке продовольствия, ценах на нефть и борьбе с контрафактной продукцией. Итогом заседания стало то, что лидеры «восьмерки» заявили о необходимости снижения цен на нефть с помощью увеличения добычи и, по некоторым сведениям, стали готовить политическую декларацию, которая появится в среду. К журналистам в перерыве заседания вышел российский президент Дмитрий Медведев.
Как раз «восьмерка» для того и была придумана, чтобы лидеры крупнейших экономик, крупнейших стран могли пообщаться и найти какие-то нестандартные решения. Само появление «восьмерки» было связано с энергетическим кризисом, который разразился в Европе в середине 70-х годов. И сегодня об этом напоминали. То есть мы вернулись, правда, на новом уровне к рассмотрению тех же вопросов. Что касается моих коллег, моих товарищей, то с частью из них я просто был знаком. И для меня это уже не первый контакт. С кем-то из них я познакомился. Но, наверное, самое главное в этой ситуации то, что мы общаемся неформально, и с галстуками, и без галстуков. Общаемся по именам. Это тоже облегчает контакты. Не нужно титулы и должности перечислять.
По словам Дмитрия Медведева, Россия очень активно включилась в обсуждение продовольственной темы и даже выступила с несколькими инициативами.
Говорили и о причинах продовольственного кризиса, увеличение потребления в мире в целом, использование новых видов биологического топлива как возможная причина. Некоторые другие. Помимо того, чтобы разобраться в причинах, естественно, необходимо обсудить и то, что делать в будущем. Это тоже обсуждалось. Договорились о том, что будут создаваться и специальные фонды, а также будет осуществлена адресная помощь наиболее пострадавшим государствам. Но в то же время нужно думать и о том, как рационализировать эту систему. В этой связи нами было сделано 2 новых предложения. Одно из них связано с необходимостью возникновения нового формата внутри «восьмерки». Это формат, в котором принимают участие министры сельского хозяйства государств «восьмерки». Это предложение было поддержано. И проведение такой специальной сессии, как саммит по зерновой проблематике, или так называемый зерновой саммит, где бы обсуждались и причины роста цен на зерно, и возможные способы стабилизации ситуации в этой сфере.
Однако скептики говорят, что Россия все же достаточно существенно отличается по уровню жизни своих граждан от других стран «восьмерки», и налицо очевидное противоречие. Не сумев накормить нуждающихся в своем государстве, российская власть на равных участвует в решении продовольственных проблем целого мира. Впрочем, эксперт московского центра Карнеги Маша Липман говорит, что России не впервой быть членом клуба, правила которого она не соблюдает.
Такая роль для России не в новинку. Если мы посмотрим, например, на 19 век, всякая, конечно, аналогия хромает, но бедность, неграмотность, крепостное население, я имею в виду их большую часть, и элита, которая чувствует себя совершенно органично с элитами европейских стран. Это язык и культура, одни и те же курорты, одни и те же наряды. Элита совершенно естественно интегрируется, вписывается в элиту европейскую, при том, что страна, Россия, очень отстает от европейских стран. стран в том, что касается другой части населения. Если мы посмотрим 20 век, то Советский Союз был главной страной коалиции победителей, и именно в этом качестве стал одной из ведущих стран, и в общем одной из двух ведущих стран в период послевоенного развития. И поскольку Вторая мировая война во многом определила мировое развитие во второй половине 20 века, эта роль России была естественна, при том, что по сравнению с западными странами российское советское население было нищим. Так оно воспринимало себя, когда советские солдаты входили даже в Германию, и так воспринимали оккупанты, немцы, те условия жизни, которые они видели в России. И тем не менее, в военный период и после войны никто не сомневался в том, что Советский Союз по праву занимает место либо на пару с Соединенными Штатами, либо как член коалиции победителей. Тут, конечно, и ядерное оружие, и членство в ядерном клубе, и членство постоянно в Совете Безопасности. Все это позволяло России занимать это место, России, Советскому Союзу, главным образом в ходе Холодной войны, когда Советский Союз стал одним из двух полюсов, одним из двух мощнейших центров влияния. Это место России утрачено, но нащупывание своего нового места, конечно, идет на тех же путях. Все-таки одной из главнейших держав. То, что сегодня Россия в качестве члена «восьмерки» на равных с наиболее развитыми демократиями, рыночными экономиками в решении этих проблем участвует, это отчасти позволяет России нащупать это свое новое место.
И все же сторонники участия России в «Большой восьмерке» говорят, что Москва, принимая участие в группе восьми, хотя бы периодически должна будет оглядываться на мнение тех, кого Дмитрий Медведев на нынешнем саммите назвал своими товарищами. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько обоснованы опасения бывшего президента СССР Михаила Горбачева относительно нового витка гонки вооружений? Об этом беседуем с директором Института политического и военного анализа Александром Шаравиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 8 июля. Продолжим анализировать события на саммите «Большой восьмерки» в Японии. Несмотря на то, что «Большая восьмерка» – это неформальный клуб глав некоторых из самых крупных мировых государств, эксперты ожидают от лидеров G8 конкретных результатов. В этой связи обращают на себя внимание разработка на встрече в Японии системы мер по борьбе с продовольственным кризисом и согласование вопроса об уменьшении выбросов вредных веществ в атмосферу. Какой степени конкретности и эффективности вообще следует ожидать от «Большой восьмерки»? У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Буш сдался. Буш прекратил сопротивление. Под такими заголовками в средствах массовой информации Германии появились сообщения саммита «Большой восьмерки» о том, что участники согласились с провозглашением официальной цели уменьшить до 2050 года вдвое выброс в атмосферу парниковых газов и прежде всего диоксида углерода. Успех это или нет? Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что да. Если сравнить с шаткой формулой, которую мы приняли на предыдущем саммите, она звучит как мы хотим серьезно рассмотреть такую цель, то сегодняшнее согласие – это значительный прогресс. Комментарии немецких экологов, однако, единодушны в своем пессимизме. Защитники окружающей среды высказываются в том духе, что нужны цели, реализуемые до 2020 года. И это позор, что Буш на саммите очередной раз такие цели заблокировал. Нужны дела и действия, считают немецкие экологи, и причем сегодня. Теперь на повестке дня саммита «Большой восьмерки» в Японии консультации с руководством Китая, Индии и других крупных новых индустриальных стран, главных загрязнителей окружающей среды, присоединение которых к общим целям желал бы Джордж Буш и выдвигал это в качестве условия участия США в борьбе с потеплением климата. Насколько действенна сегодня и на будущее «Большая восьмерка» как таковая? С этим вопросом я обратился к профессору Европейского центра стратегических исследований Института Маршалла в городе Гармиш-Партенкирхен Александру Гарину.
Эта восьмерка является ответом, как бы сказал психолог, наверное, на проблему коллективного действия. То есть, когда в мире есть какая-то проблема, и ясно, что проблема, любая проблема имеет свою цену, это значит, что для разрешения этих проблем надо разного рода ресурсы привнести, прежде всего материальные, то, как во всяком человеческом обществе, встает вопрос, кто будет самым глупым. То есть, кто должен в одиночку больше всех других что-то сделать. И это немедленно парализует все возможности. возможные действия. Вот как выйти из этой проблемы коллективного действия? Вот один из способов – это именно собрать лидирующие страны, вот эта вот восьмерка, первоначально семерка. Первоначально, когда это все родилось, ведь мы помним из разговоров социал-демократа, но прагматика Хельмута Шмидта с аристократом Жескар Дестеном и консерватором, которые могли согласиться между собой об основных проблемах, которые стоят вот перед Европой и перед индустриально развитым обществом. Затем это развилось вот в такую семерку и потом вежливости ради переехало в восьмерку, когда Россию пригласили, несмотря на ее, так сказать, критическое положение в то время, когда ее пригласили в этот коллектив. Вот этот коллектив хорош тем, что он может легче договориться, чем, скажем, Организация Объединенных Наций вокруг чего-либо. Несмотря на то, что каждый имеет свою собственную голову, тем не менее, все-таки единство ценностей, более или менее демократические страны, все это позволяет что сделать? Реагировать на тенденции вовремя. То есть перед чем мы сегодня стоим, на мой взгляд, это перед возможным повторением Великой депрессии. Всегда хорошо оценивать не только по сравнению с тем, что могло бы быть еще лучше, а что могло бы быть еще хуже. Перед нашими глазами мы видим разворачивающийся кризис. Вот как Маркс в свое время говорил, есть циклические кризисы. Действительно, кризисы есть. Вопрос весь в том, как реагировать на эти кризисы. Маркс считал, что эти кризисы разнесут весь капитализм, похоронят его и так далее. Да? Вот. Но почему не было до сих пор повторения Великой депрессии 20-30-х годов? Потому что именно вот эта проблема коллективного действия разрешалась другими способами. В конце 20-х годов в кризис въехали тем, что стали тянуть одеяло на себя. Да? Каждый пытался спастись в одиночку. Сегодня всем ясно, что если есть проблема высоких цен на продукты питания, то прежде всего это ведущие страны и, упаси Боже, там другие страны не должны закрыть свой экспорт. Потому что если каждый стал тянуть одеяло на себя, то есть закрывать экспорт сельскохозяйственных продуктов, то, конечно, это ударило бы больше всего по бедным странам. Бедные страны – это прежде всего континент Африка, который бы взорвался просто и причинил бы, так сказать, то, что в 20-х годах в Европе было фашизмами и прочими-прочими всякими вещами. Вот. То есть хлынула бы революция из Африки на новые страны. Удобно, когда речь идет о демократических странах или, скажем, там, если мы учитываем участие в этом России, по крайней мере, не антидемократических стран, потому что они могут договориться. Да? Они видят философские проблемы эти как проблемы менеджмента и более или менее понимают, что рецепты должны быть цивилизованные, то есть не надо сделать мировую революцию, все разделить, все отобрать. Обратная сторона медали – это такая, что, конечно, без больших стран, таких как Китай и Индия, преуспеяние которых является частью проблемы и, возможно, частью решения впоследствии, невозможно опять заниматься менеджментом, мировым менеджментом вот этих вот возникших проблематических ситуаций. Коптировать их – это значит разрушить более или менее цивилизационное единство. Без того, чтобы интегрировать в этот цивилизационный процесс громадные страны-потребители, развивающиеся, такие как Китай и Индия, невозможно. Но поскольку, так сказать, их видение мира слегка отличается от демократического, то и полностью кооптировать их нельзя. Значит, вот как это сделать? Ну, с Африкой первый день, как мы видели на встрече восьмерки, был такой, что, значит, пригласили ведущие страны, с ними разговаривали, так сказать, уверили, что глобализация должна быть в пользу также бедных стран и так далее, и так далее. Да? Вероятно, вот таким путем, на мой взгляд, пойдут дальше в отношении Китая и Индии. То, что есть обозримый круг лидеров, которые между собой более или менее согласны, это приводит к тому, что можно все-таки разрешить проблему коллективного действия в мировом масштабе. Ну и хороший пример этого – это вот то, что Америка в лице Буша согласилась на консенсус в области энергетических целей, в области того, чтобы снизить загрязнение окружающей среды там до определенного уровня, поскольку цена этой проблемы для Америки наиболее тяжелая была, поскольку Америка, так сказать, в своей совокупности имеет самую большую экономику, то, конечно, и ей не хотелось тащить на себе эти расходы. На глазах мы видим, как это работает. То есть персональные согласия очень важно. Можно себе представить, что если с Америкой трудно, так с кем бы не было трудно тогда, если это Бразилия, если это Индия, если это Китай.
Говорил профессор Европейского центра стратегических исследований Института Маршалла Александр Гарин. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Премьер-министр Японии Исоу Фукуда объявил, что лидеры стран Большой Восьмерки договорились добиваться сокращения мировых выбросов углекислоты в атмосферу как минимум на 50% к 2050 году. Переговоры об уровне сокращения выбросов, которые создают парниковый эффект, продолжались всю ночь. В заявлении Большой Восьмерки сказано, что обязательство совместными усилиями сокращать выбросы парниковых газов вдвое будет приниматься вместе еще с почти 200 государствами, которые подписали соответствующую конвенцию ООН. Для этой цели каждой стране, вероятно, потребуется принимать свои собственные планы сокращения выбросов и устанавливать промежуточные цели. Камнем преткновения на этих переговорах был вопрос о том, в какой мере сокращать выбросы и какие жертвы при этом потребуются со стороны бурно развивающихся стран, особенно Китая и Индии. Один из неназванных представителей США назвал достигнутую договоренность существенным прогрессом по сравнению с прошлым годом. Не все политики с ним согласны. Министр окружающей среды Южноафриканской республики Мартинус Ванс Халквик был разочарован результатами переговоров. Хотя это заявление, возможно, кажется шагом вперед, нас заботит то, что на деле оно может оказаться регрессом с точки зрения того, что необходимо для осмысленного участия в борьбе с изменением климата. Система мер по сокращению выбросов в атмосферу – необходимое, но совершенно недостаточное мероприятие для предотвращения катастрофических последствий парникового эффекта. Так считает, например, российский физик-теоретик из Московского института биофизики клетки, автор теории дифференциального парникового эффекта для оптически плотных атмосфер Алексей Карнаухов.
Изменения климата потенциально могут уничтожить человечество.
Когда и каким образом это может произойти, не дай бог?
Собственно, вот базовый сценарий парниковой катастрофы, который получается в моих работах, говорит следующее. Изменения температуры будут происходить постепенно. Сначала не очень быстро, но потом может произойти переход в так называемую необратимую стадию, когда увеличение температуры приводит к выделению дополнительных количеств углекислого газа из мирового океана, из разрушающихся метангидратных залежей. И это будет приводить к раскрутке этого процесса. Изменение климата, ну скажем так, средней планетарной температуры 100 градусов могут наблюдаться уже через 300 лет.
Каковы главные факторы? Это деятельность человека, выбросы СО2, какие-то естественные процессы?
Я учитываю постоянное увеличение выбросов человеком СО2. Дело в том, что до сих пор выбросы СО2 каждые 45 лет удваивались. Современные разговоры о Киотских процессах практически не повлияли на скорость роста этих выбросов. Если эти выбросы будут расти в будущем теми же темпами, то мы и получаем те самые 300 лет.
Есть ли возможность каким-то образом предотвратить этот катастрофический сценарий? Что нужно делать, чтобы этого не случилось?
Если говорить о том, что надо уменьшать выбросы СО2, то это мало. В принципе, в будущем, и не столь уж отдаленно, мы должны полностью отказаться от использования минеральных видов топлива, таких как нефть, уголь, газ, перейти либо на биотопливо, либо на атомную энергию, что может быть не самый лучший вариант, либо на солнечную, ну, энергию ветра, воды и так далее.
Практически все это представляется невозможным. Вот, а какие-то первые шаги, которые сейчас, вот, ну, предположим, лидерам стран Большой Восьмерки в Японии, что бы вы посоветовали делать немедленно?
Во-первых, все это абсолютно возможно. Особенно при нынешних ценах на энергоносители. Недавно у меня вышла статья в бизнес-обозрении, где я подробно рассчитываю, сколько биотоплива можно изготавливать из древесины, которая ежегодно образуется на территории Российской Федерации. Количество бензина и количество газа, который можно из этого биотоплива, скажем так, производить, сравнимо с тем экспортным потенциалом, который сегодня мы добываем из наших недр. Вот. В отличие от вот этих вот месторождений нефти и газа, производство биотоплива из леса с одной стороны, представляет собой неограниченный ресурс, никогда не закончится, потому что лес каждый год растет, а с другой стороны, не несет тех самых климатических, ну, скажем так, последствий.
Некоторая часть экологов, правда, их меньше, тех, кто настроен так тревожно, как вы, утверждают, что речь идет просто о больших колебаниях, что сейчас идет некое глобальное потепление, которое потом сменится глобальным похолоданием. Вы считаете, что неверно это?
Я опираюсь на, прежде всего, на свою теоретическую концепцию, теорию парникового эффекта. В этой теории существует однозначная связь между концентрацией углекислого газа и среднепланетарной температурой. Это связь, она подтверждается не только ситуацией на Земле, но, например, ситуацией на Венере. То есть вот сколько там углекислого газа и какой там парниковый. Она подтверждается палеоклиматическими данными. Какая в прошлом была концентрация углекислого газа, какая в прошлом была температура. Вот. Она полностью подтверждает и те изменения климата, которые сейчас наблюдают. Можно, конечно, изобретать гипотезы и подвергать сомнению. И, к сожалению, современные климатологи, объединенные в рамках ООНовской организации, такой как IPCC, которая прежде всего базируется на данные наблюдения, скажем так, не предлагает обществу какую-то прозрачную модель, прозрачную теорию, которую можно было бы преподавать в университетах, на старших курсах институтов каких, чтобы каждый студент, который получает высшее образование, смог бы своими собственными руками вывести те самые формулы, из которых следуют те самые выводы, о которых я говорю.
Алексей, если ваши предположения верны, когда человечество, по вашим подсчетам, начнет испытывать на себе первые необратимые последствия парникового эффекта?
Развитие ситуации, к сожалению, предполагается по экспоненте. За те предыдущие 100 лет у нас температура повысилась на 1 градус. Следующие 100 лет – 5 градусов. Следующие 100 лет – 25 градусов. И уже следующие 100 лет – 300 лет получается. Это где-то порядка 100. Понимаете, вот даже изменения на 1 градус практически не очень заметны. Изменения на 5 градусов, да, будут заметны, но не будут катастрофичны. Катастрофы начнутся именно в связи с потеплением. Где-то начиная со второй сотни лет. Но в первой сотни лет может наблюдаться такой необратимый климатический процесс, как остановка Гольфстрима.
Тревожный сценарий последствий парникового эффекта. Его разработал российский физик-теоретик из Московского института биофизики клетки, автор теории дифференциального парникового эффекта для оптически плотных атмосфер Алексей Карнаухов. Эту проблему обсуждают на саммите в Японии лидеры стран Большой Восьмерки. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за вторник, 8 июля. Вот главные темы второй половины этого часа. Вашингтон и Прага сегодня заключили договор о дислокации в Чехии американского противоракетного радара. Государственный секретарь США Кондолиза Райс посетила штаб-квартиру «Радио Свобода. Свободная Европа». Эксперты считают, что в России формируются не одна, а две партии власти. Высокопоставленные сотрудники британской контрразведки напоминают России, кто мог стоять за убийством Александра Литвиненко. Об этом после объявлений заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Чехия и США подписали в Праге договор о размещении в Чехии радарной установки американской системы ПРО. Для вступления в силу этот документ должен ратифицировать чешский парламент. В ходе своего визита в Прагу госсекретарь США посетила пражскую штаб-квартиру «Радио Свобода. Свободная Европа». В Ленинском районе Грозного завершена спецоперация против боевика, укрывавшегося в жилом доме. По сообщению МВД Чечни, убит Саид Хусейн Замаев, входивший в группу маджахедов, действовавший в Веденском районе. В бою погиб также сотрудник милиции. Сегодня стало известно, что 20-летний солдат-срочник Николай Смирнов четвертый месяц лежит в коме в реанимации военного госпиталя в Петербурге. Версия военных – несчастный случай, версия правозащитников – дедовщина. Россия намерена поднять на консультациях Совета Безопасности ООН во вторник вопрос о ситуации в Грузии, сообщили РИА Новости в постпредстве России при ООН. В частности, речь идет о серии недавних взрывов в Абхазии и перестрелок в Северной Осетии. Госсекретарь США Кондолиза Райс во вторник заявила, что росту напряженности в зоне грузино-абхазского конфликта способствовали действия России. Освобождены четверо грузинских военнослужащих, задержанных в зоне грузино-осетинского конфликта. Подробности освобождения не приводятся. Грузинские офицеры были задержаны в ночь на вторник. Президент Беларуси Александр Лукашенко уволил секретаря Совета Безопасности и главу президентской администрации. Лукашенко раскритиковал чиновников за бездействие после взрыва в центре Минска в ночь на 4 июля. В Японии продолжается саммит «Большой восьмерки». Главной темой переговоров во вторник стали глобальные изменения климата, а также рост цен на нефть и продукты питания в мире.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 8 июля, государственный секретарь США Кондолиза Райс и министр иностранных дел Чехии Карл Шварценберг подписали в Праге договор о размещении в Чехии американской радарной установки. Эта установка – один из элементов противоракетной обороны Соединенных Штатов в Европе. Россия возражает против планов США, считая, что они могут нанести ущерб ее национальным интересам. Подробнее об этом договоре и об этих противоречиях корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер.
Почти 6 лет понадобилось, чтобы договориться обо всех тонкостях размещения радара системы противоракетной обороны в Чехии. Первые консультации состоялись в 2002 году, однако официальные переговоры с Соединенными Штатами начались в марте прошлого года. В договоре на 30 страницах оговариваются подробности оборонного проекта. На его реализацию Соединенные Штаты выделят $500 млн. Американская военная база будет занимать территорию около 30 гектаров на военном полигоне Бырды, приблизительно в 70 километрах от Праги. Кроме непосредственно радара, здесь построят казарму для обслуживающего персонала, административное здание и помещение с альтернативным источником энергии. Обслуживать радар будут 60 человек. А всего в Чехию, согласно договору, приедут максимум 250 американских военных. В Чехии установят радар, прошедший предварительные испытания на Маршалловых островах. Этот радиолокатор способен идентифицировать и отслеживать объекты на расстоянии более 2000 километров. Однако теоретически дальность действия от 4 до 6500 километров. Радар не будет работать постоянно, а только во время учений или в случае военной угрозы. Наблюдать за его работой будет представитель чешской армии, а данные о проводимом радаром мониторинге будут регулярно в виде отчетов передаваться в Министерство обороны Чешской Республики. В договоре Соединенные Штаты обещают защищать Чехию в случае военного нападения. Есть в документе и пассаж о том, что система противоракетной обороны США станет в будущем частью противоракетной обороны НАТО. Документ касается и непосредственно России. В его тексте оговорена возможность посещения радарной базы российской наблюдателями. Правда, окончательное решение в этом вопросе может принять только Чехия. Посол России в Чешской Республике Алексей Федотов не исключил, что страна такой возможностью воспользуется. Однако он сказал, что Россия добивается постоянного присутствия наблюдателей и не согласна на одноразовые визиты. По словам заместителя министра иностранных дел Чехии Томаша Паяра, официально Прага против постоянной российской миссии на радарной базе. Но Россия сможет участвовать в мониторинге системы, будет получать отчеты о ее работе. Чешским средством массовой информации Федотов также сказал, что Россия не изменила своего негативного отношения к планируемому строительству радара. Карл Свобода из Института международных отношений Карлова университета считает, что это не повлияет на отношения двух стран.
Россия воспринимает вот это ракетное дело как вопрос между Россией и США. Чехия, она только местом, где будут ракетное дело расположены. Конечно, Россия будет воспринимать это как не очень дружественный шаг. Не думаю, что именно распространение противоракетной обороны в Чехии будет вот этим переломом. Этим переломом может быть принятие Украины в НАТО.
С ним соглашается и Павел Прикрыл из Чешской ассоциации по международным вопросам. Если говорить не только о Чехии, а вообще о Западе, то с ним у России в сущности хорошие отношения. Они основываются на прочных торговых связях. У меня нет оснований полагать, что Россия чувствует реальную опасность вследствие того, что в Центральной Европе появится система противоракетной обороны. В конце концов, Медведев и Буш на саммите стран Большой Восьмерки в Японии пришли к единому мнению в вопросах, касающихся Ирана и Северной Кореи. А система ПРО в Чехии будет защищать и от этих угроз. Все, может быть, с нашей точки зрения резкие заявления, звучавшие на протяжении этих почти двух лет чешско-американских переговоров, основаны на стремлении России стать серьезным игроком в мировой политике. Чтобы американско-чешский договор о радаре вступил в силу, его должны ратифицировать чешский парламент и президент. Пока неизвестно, когда депутаты будут голосовать по этому вопросу, потому что второй договор о правилах пребывания американских военных в Чехии до сих пор находится в стадии разработки, и дата его подписания неизвестна. В свою очередь, оппозиция уже заявила, что выступает против одобрения обоих документов, опираясь на поддержку, согласно опросам, почти 70% жителей Чехии. Тем не менее, Павел Пшикрыл считает, что отступать от взятых на себя обязательств Чехия не может. В международной политике важна предсказуемость. Если государство подпишет договор о таком важном вопросе, каким является оборонный проект, было бы несерьезно отказаться от своего намерения через несколько лет. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Более подробный анализ этого документа, этой проблемы мы оставим до сегодняшнего выпуска аналитического журнала «Время и мир» в 22 часа и в час ночи со вторника на среду. Там будет подробный разбор многих аспектов этого документа. А ведущего программы «Время и мир» Ирину Лагунину я приветствую рядом с собой в студии. Дело в том, что буквально во второй половине дня сегодня штаб-квартиру «Радио Свобода. Свободная Европа» посетила государственный секретарь США Кондолиза Райс. Собственно говоря, сразу после того, как она подписала договор о радаре с министром иностранных дел Чехии. Я готовил программу и не следил так внимательно, как Ирина, за тем, что происходило в нашем уважаемом здании. Ирина, добрый вечер. Как все это происходило?
Добрый вечер, Андрей. Ну, в какой-то степени визит Кондолизы Райс в наше здание, в нашу штаб-квартиру показал приоритеты внешней политики Соединенных Штатов сейчас, потому что в первую очередь Кондолиза Райс говорила с нашей радиостанцией, вещающей на Иран, так называемой радио Фарда, и во вторую очередь она встречалась с радиостанцией «Свободный Афганистан», которая, кстати, в Афганистане имеет практически 65% слушательского населения, населения страны слушателя этой радиостанции, так что это действительно большой наш профессиональный успех, который Кондолиза Райс тоже отметила. Но попутно и в перерыве между афганской и иранской редакциями Кондолиза Райс слушала и нашу программу. В эфире было «Время гостей» с Михаилом Соколовым. И, как было видно, все прекрасно понимала, поскольку она говорит по-русски.
Да, я помню, она даже писала работу по истории советско-чехословацких отношений в связи с некоторыми аспектами оккупации. Сегодня я читал в чешских газетах подробный отчет на эту тему, но это было около 20 лет назад. На встрече с Кондолизой Райс вы задавали ей вопрос, связанный с как раз сегодняшней темой. Что ответила госсекретарь?
Я задала действительно вопрос о том, как скажется на будущие возможности, способности президентов США и России решить спорные проблемы, как противоракетная оборона и расширение НАТО. Вот тот факт, что сегодняшнее подписание документов совпало с «Большой восьмеркой», где также обсуждалась эта проблема днем раньше. Но Кондолиза Райс сказала, что понятно по поводу НАТО, что понятно, что никакой российский президент не будет и никогда не примет расширение НАТО. Нынешнее руководство России воспринимает это как угрозу. Тем не менее, это вопрос, который должен решать Союз. И Кондолиза Райс заметила, что не стоит российскому руководству воспринимать расширение демократического пространства к границам России как угрозу себе. Что же касается радара, то Кондолиза Райс отметила, что Соединенные Штаты всячески пытались показать России, что это ни в коем случае не направлено против России, наоборот, это в общих интересах. В документе заложены меры контроля и меры доверия, которыми могут пользоваться не только российская сторона, но и любая заинтересованная сторона, страна, которая хочет осуществить проверку этого объекта. Так что поле для взаимодействия, для сотрудничества остается. Но в целом, Андрей, я бы все-таки заметила, что основное послание, с которым Кондолиза Райс выступала у нас было направлено нам лично. Это все-таки не пресс-конференция, это лично нам. Нас поддержали в том, что мы делаем, а именно в том, что мы развиваем демократию, и мы стремимся распространить демократические ценности тем людям, которые в них нуждаются. Вот что сказала Кондолиза Райс.
Соединенные Штаты и я в том числе, как и президент страны, в любых переговорах мы говорим о демократии. Потому что демократия – это не подарок, принадлежащий американской нации. Это нечто, чем должны обладать все люди и каждый человек. Свобода – это, как сказал президент, требование человеческого достоинства, которое не подлежит обсуждению. Каждый мужчина, женщина и ребенок достойны быть свободными.
Заявила сегодня госсекретарь США Кондолиза Райс во время своего визита в штаб-квартиру «Радио Свобода» «Свободная Европа» в Праге. Я благодарю мою коллегу, обозревателя русской службы Ирину Лагунину, которая подробнее рассказала слушателям об этом визите, и выражу со своей стороны надежду, что когда-нибудь такие же заявления в этом же здании сделает и министр иностранных дел России.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это время «Свободы». Итоговый выпуск за вторник, 8 июля. Экспертное сообщество в России ведет дискуссию об изменении партийно-политической конфигурации в стране. В частности, эксперты предполагают, что в ближайшие годы в стране может сформироваться двухпартийная система власти из «Единой России» и «Справедливой России», и обе этих партии будут руководиться и контролироваться из Кремля. Об этой коллизии корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия» могут в будущем стать главными политическими силами в двухпартийной Государственной Думе в случае, если такой проект осуществит Кремль. Президент Дмитрий Медведев при этом будет курировать работу эсеров, а премьер Владимир Путин – единороссов. Об этом писала независимая газета, ссылаясь на некие высокопоставленные источники. Спикер Совета Федерации Дмитрий Миронов, в свою очередь предвещая скорое вливание в «Справедливую Россию» партии социальной справедливости, заявил, что в предстоящих в 2011 году выборах в Государственную Думу примут участие 5-7 партий, а возможность создания двухпартийного парламента не исключается. Это оптимальная комбинация, но страна должна прийти к ней только естественным путем. Политолог, руководитель аналитической группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин считает, что в России еще рано говорить о создании двухпартийного парламента.
Достаточно вспомнить высказывание самого Суркова, который говорил, что «Единая Россия» — это одна нога. Вот если она затечет, надо перенести вес тела на другую. Другой ногой должна была быть «Справедливая Россия». То есть обе партии обладают административным ресурсом. Обе партии действуют с благословения Кремля, и они как бы подобно детям в песочнице под благосклонным взором родителя выясняют, кто из них в данный момент более мил избирателю. Более левая риторика «Справедливой России» или такая более правая, более бизнес-ориентированная риторика «Единой России». Идея двухпартийности, конечно, заложена во всю эту конструкцию. Другой вопрос, что все-таки есть еще и коммунисты, и есть еще и национал-патриоты. Есть в таком латентном виде еще европейски ориентированная оппозиция, которую удачно удалось разгромить в течение последних двух избирательных циклов, но она присутствует в потенции, потому что есть достаточно серьезная группа электората, ориентированная на эти ценности. Так что, мне кажется, двухпартийная система в России, по крайней мере, в ближайшие годы, вряд ли получится.
Вчера лидер фракции СРФ в Государственной Думе Николай Левичев провел пресс-конференцию с руководителем партии социальной справедливости Алексеем Подберезкиным. Партия социальной справедливости стала 8-й политической силой, которая вливается в «Справедливую Россию». Речь об объединении не идет, заявляет Алексей Подберезкин. Время и выборы показали, что у партии социальной справедливости достаточно идей и мыслей, но слишком мало политического ресурса. Под опекой СРФ она может реализовать свои задумки.
У нас все-таки организация дееспособная, но и настолько
настолько масштабной, как справедливая Россия, и не обладающей таким политическим весом. Мы в предварительном плане нашу инициативу проговорили с руководством справедливой России. У нас нет никаких идеологических расхождений. У нас есть предложения организационного порядка, которые были приняты справедливой России, за что им большое спасибо.
Левичев на пресс-конференции заявил, что вливание партии социальной справедливости – это один из шагов по интеграции левонастроенных политических сил в России. Впереди, возможно, под крыло эсеров придет еще несколько политических партий.
Что касается партий, де юра, да, почти все, что могли консолидировать. Если говорить о тех партиях, которые пока еще остаются вот в этом шорт-листе, мы, конечно, общаемся и с руководством, и с региональными активистами. Я не исключаю, что до конца этого года может быть еще одна или две партии решатся на то, чтобы в каком-то виде укрепить потенциал справедливой России.
Ситуацию комментирует политолог Александр Кынев.
Пытаться расширять и без того уже крайне, скажем так, перезаполненную, перегруженную амбициозными политиками партию, это не лучший путь решения проблем. Он ничего не решает, он просто провоцирует дополнительные конфликты, потому что, чтобы кто-то пришел, нужно, чтобы кто-то ушел. Единственное, плюс, может быть, вот произошедшего, что там дополнительное вливание очередных союзников можно рассматривать только как проявление символической благосклонности высшего руководства страны, если это расценивать, что вот это решение могло быть с кем-то там согласовано.
Вливание в справедливую Россию является для партии Алексея Подберезкина последним шансом остаться политической силой, считает политолог, руководитель аналитической группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин.
Не думаю, что это приобретение сильно укрепит позиции справедливой России, равно как и не вижу ничего эпохального в этом событии. И не первое и не последнее присоединение мелкой, слабой, бесперспективной политической организации, которая не хочет идти на дно и все-таки хочет каким-то образом в каком-то виде хоть тушкой, хоть чучелом участвовать в политическом процессе.
Молодой политик и писатель Сергей Шаргунов, который в прошлом году покинул «Справедливую Россию» еще до выборов в Государственную Думу, к очередному приобретению эсеров относится спокойно.
Вопрос ведь не в том, что кто-то с кем-то соединяется, а в том, возникнут ли реальные политические субъекты в стране, возникнет ли многопартийность, возникнет ли дискуссия в обществе и возможность высказывать различные идеи с большого телевизионного экрана. Так-то можно объединять кого угодно, хоть ужа с ежом. Мое отношение, что называется, спокойное и безоценочное.
Политолог Александр Кынев уверен, никакого двухпартийного парламента в России никогда не будет, и вот по каким причинам.
Многопартийность и количество тех или иных партий, оно связано не только с нормами закона, оно связано в том числе и с теми объективными противоречиями, которые в обществе существуют. Чем оно более неоднородно, тем большее количество разнородных групп существует, тем, соответственно, большее количество партий. На мой взгляд, вот та система, которая сейчас существует, у нас сейчас 4 партии в парламенте федеральном, она, в принципе, отражает то разнообразие, которое есть, даже не в столько усеченном виде, потому что не представлены у нас в парламенте на сегодня либералы, у нас не представлены в парламенте, скажем так, ярко выраженные националист, ЛДПР все-таки партия специфическая, так что в этом смысле никакой двухпартийной системы изначально быть по определению в этой ситуации не может.
Говорил Александр Кынев. Справедливая Россия тем временем не скрывает, что уже идут переговоры об объединении с еще одной партией, участницей думских выборов, аграрной. Я думаю, что аграрная партия России еще сохранится де юре в течение какого-то времени, но если на следующих выборах в Госдуму она снова окажется за чертой призеров, это будет ее последним политическим циклом, заявил лидер думской фракции эсеров Николай Левичев. Максим Мирошевский, Радио Свобода, Москва.
Как обычно, в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» тема, связанная с громкими публикациями. Британские средства массовой информации накануне и в дни встречи «Большой восьмерки» в Японии, где новый президент России Дмитрий Медведев встретился с относительно новым премьер-министром Великобритании Гордоном Брауном, опубликовали заявление представителей спецслужб, согласно которым смерть бывшего офицера ФСБ и политического эмигранта Александра Литвиненко, отравленного радиоактивным полонием в конце 2006 года, имеет признаки убийства, организованного в государственных интересах России. Это цитата. Лондон, напомню, добивается выдачи в Британию подозреваемого в совершении этого преступления другого бывшего офицера спецслужб, ныне депутата Государственной Думы Андрея Лугового. Высокопоставленный сотрудник британской контрразведки МИ-5 заявил в интервью программе Newsnight на BBC, что в деле Литвиненко существуют явные признаки вмешательства российских государственных структур. Прокомментировать эти заявления я попросил живущего в Лондоне эксперта по вопросам безопасности бывшего резидента советской разведки Великобритании Олега Гордеевского.
Ну, это все известно, это было известно еще год назад. Дело в том, что время, к которому они приурочили заявление, это приурочено, конечно, встрече двух лидеров двух стран, нового российского лидера и нового, довольно нового британского лидера. Дело в том, что Браун знал, конечно, прекрасно все детали убийства Литвиненко. Он знал, кто, сколько человек было в смешанной команде ФСБ и СВР. Но Медведев, он мог знать это, так сказать, понаслышке, потому что у него были другие участки работы. Так вот, чтобы довести до сведения Медведева и вообще еще раз до сведения русской публики, вот МА5 делает заявление газетам и на телевидении, и на радио о том, что вот такая вещь произошла, что это преступление, что Россия не справляется, что она все еще стоит на пути беззакония, что уголовный преступник, убийца, не выдается на правосудие британское. Российское правительство все еще находится в недемократическом состоянии, а в состоянии беззакония, бесправия. Ну что делать? Как работать с таким правительством? Как можно исправлять отношения между Британией и правительством России, которое стоит на пути беззакония?
Есть еще одно интересное заявление в рамках той же программы BBC, программы Newsnight. Это уже не заявление сотрудника британской контрразведки, а авторов программы. Они заявили, что MI5 считает, что за неудавшимся покушением на предпринимателя Бориса Березовского в июле 2008 года, которое должно было бы состояться якобы, тоже стоят российские спецслужбы. Вам известно что-то о подготовке покушения на Березовского?
Ну, это дело не очень сильно было опубликовано. Я только слышал вести от людей вокруг Березовского, и из людей из полицейских кругов была попытка покушения на него, что спецслужбы узнали об этом как-то раньше и защитили Березовского, а какие-то подробности, к сожалению, подробности я не знаю.
То есть неизвестно, хотели ли его чаем напоить отравленным, или планировался какой-то выстрел или укол зонтиком, неизвестно.
Ну, не чаем, конечно, но какой-то хитрый какой-то прием.
По вашим экспертным оценкам, как дальше может разворачиваться эта история? Собственно говоря, уже последний год дело стоит на мертвой точке. Оно сдвинется когда-нибудь с нее или нет?
Нет, я не думаю. Если не изменится строй в России к демократическому, то никакого улучшения не будет. Смотрите, ведь это же не только убийство Литвиненко. Это не только незаконный ввоз радиоактивного материала в мирную страну. Это еще и придирки к дипломатам, это придирки к работникам нефтесектора. Это бесчинство в отношении посла Великобритании в течение 2 лет последних. Это правительство, которое ведет себя по-хулигански. И пока оно будет себя вести по-хулигански, никаких сдвигов в отношении Литвиненко или сдвигов к лучшему в отношениях не будет.
Говорил историк российской и советской разведки Олег Гордеевский. Следственный комитет при прокуратуре России утверждает, что не располагает информацию о причастности российских спецслужб к отравлению Литвиненко. Газета «Коммерсант» в сегодняшнем номере со ссылкой на высокопоставленного источника в российской делегации на саммите «Большой восьмерки» сообщает, что беседа Медведева и Брауна по делу Литвиненко ограничилась лишь несколькими фразами. Когда эта встреча закончилась, на столике между двумя креслами остались стоять 2 чашки из-под чая. Чашка британского премьера осталась полной. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В столице Бурятии открылись Даржиевские чтения. Эта научная конференция посвящена духовному и политическому наследию одного из самых ярких пропагандистов буддизма в России Агвана Даржиева. Проповедник и общественный деятель из Бурятии, получивший высшее духовное образование в Тибете и Индии, Даржиев был представителем Далай-ламы 13-го при императорском дворе в Петербурге и выступал за рост российского, в том числе и политического влияния в буддистской Азии. В 30-е годы Даржиев был репрессирован и погиб, а в Советском Союзе почти все датсаны были закрыты. Возрождение буддизма началось только в 90-е годы прошлого века. Нынешние Даржиевские чтения – третьи по счету. В них принимают участие буддистские иерархи, ученые-буддологи и востоковеды. Об Агване Даржиеве говорит петербургский журналист из общества бурятской культуры Ая Ганга Алла Намсараева.
Мы сейчас находимся в Асагадском датсане. Это тот датсан, деньги на строительство которого собирал Агван Даржиев. Он построил его, и здесь его высоко чтят. Этот датсан был разрушен после революции, но до революции, когда еще Николай II был царевичем, путешествуя в Японию, он заезжал сюда, в этот датсан, специально к Агвану Даржиеву. Вообще Агвана Даржиева считают и ученым, и политиком. Он родился здесь недалеко, поехал в Тибет учиться в Гаман-датсане, это в Индии. Агван Даржиев учился и достиг там такого высшей ученой степени, что его затем оставили как учителя, как наставника для Далай-ламы 13. 2012-го. Аглан Доржиев был его советником и его представителем в России. Мы сейчас находимся возле дома музея Аглана Доржиева. Как раз из этого дома Аглана Доржиева забирали НКВДшники. Он был репрессирован и погиб. У него есть печатные работы, и ученые их изучают. И очень много связано с политикой. Он хотел объединить Тибет как снежную страну под предводительством большой сильной России. Он говорил, что Англия, которая тогда боролась за Азию и за Тибет в том числе, он говорил, что нужно стремиться к тому, чтобы Россия дружила с Тибетом и, может быть, даже оказывала свое воздействие.
Рассказывала журналист Алла Намсараева. В 1913 году Аглан Доржиев обратился к императору Николаю II с просьбой позволить выкупить в Петербурге участок земли для строительства Дацана. Основанный Доржиевым Дацан Гунзе Чойнэн – самый северный в мире, один из четырех сохранившихся годы советской власти. По официальной информации, буддизм в России сейчас исповедует около 900 тысяч человек. О распространении буддизма в России говорит настоятель храма Гунзе Чойнэн Будда Батмаев.
Бурятии это сейчас более 50 дацанов, хотя раньше всего в 90-е годы было всего 2. Буддизм распространен в Калмыкии, буддизм распространен в Туве. Буддизм сейчас идет широкое распространение на Алтае. Но там ситуация очень непростая, непростые отношения с шаманистскими кругами. Но если считать коренное население Бурятии, Тувы и значит, Калмыкии, 80% в ниже перечисленных регионах считают себя буддистами. Основная масса прихожан, она так или иначе связана с традиционными регионами. Это смешанные браки, или есть много людей, которые благодаря лекциям по буддизму, благодаря большим учителям, у нас сейчас в России издается большая серия книг его святейшего Далай-ламы. Благодаря им как раз значит, очень много интересующих буддизму и люди, которые уже как бы внутренне готовы стать буддистами. Буддизм говорит о том, что значит, если человек готов внутренне делать, творить добро и благо для окружающих, тем самым делая себя счастливым, то тогда он уже по убеждению внутреннему, конечно, может себя считать буддистом. Впереди очень большой долгий путь, связано с тем, что надо это благо развивать на понимании уровня кармических вещей. То есть, понимая, что чем больше я буду вокруг себя творить добро, тем больше ко мне обратно это все придет в виде счастья, в виде благополучия и так далее, и так далее. Есть молитва о четырех безмерных, она гласит так. Пусть все живые существа будут счастливы и всегда будут рядом с счастьем. Пускай все избавятся от страданий и причин всех страданий навеки. И молитва, связанная с так называемой соучастием, со радостью. Пусть я вместе со всеми живыми существами также буду счастлив в творении добродетели во все времена.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были настоятель Дацана Гунзе Чойнэн Будда Батмаев и журналист Алла Намсараева. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 8 июля, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева, а у микрофона ведь этот час был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами под буддийские мантры. До завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода» и до той поры. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Россия ведет себя немножко как взорвавшийся первый ученик.
Это чистой воды терроризм.
Мы едины в желании противостоять кризису, затрагивающему миллионы людей.
Одним из первых шагов нового кабинета будет предложение ратифицировать соглашение о сотрудничестве с ЕС.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.